Мы сегодня с вами продолжим тему, на которую нам указывают святые отцы, чтобы у нас с вами, когда мы читаем «Отче наш» и произносим «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле», чтобы эти слова у нас не были пустым звуком, чтобы они соответствовали нашей жизни, нашему поведению и нашему размышлению. Так вот, святые отцы указывают, произвольно содеяно нами зло, как то грехопадение и другие вины, огорчает каждого порядочного человека, исполняет его сердце сожаления о содеянном и сокрушает печалью. Но те внешние приключения, как то нечестие, насмешки, лишение имущества, несправедливое отнятие чести, достоинства, повреждение здоровья, смерть любезных нам лиц, не могут так сильно смутить и опечалить праведного человека. Итак, вот наше с вами грехопадение, наше с вами зло, которое мы творим иногда невольно, вот оно опечаливает. Но смотрите, на что указывают святые отцы. Если мы претерпеваем нечестие, то есть нас с нами пренебрежительно относятся, но начиная с того, что не уступили место в автобусе, сидит молодой человек или девушка, бабушка стоит рядом с палочкой, а та отвернулась в окно, или по телефону в компьютер там играет в игру, спокойно. То есть не оказывает нам чести. Ну и в других случаях. Так вот, христианин в таком случае не переживает, не огорчается. Но ведь стоим, а они сидят. А внутри что у нас с вами начинается? Возмущение, недовольство, осуждение и прочее. Вот на этом у нас с вами христианство заканчивается. Потому что не хотим потерпеть нечестие. Когда с нами невежливо разговаривают, нечестие, насмешки, ну дальше вот докоснулись лишения имущества, это, пожалуй, для нас особо трогательные обстоятельства. Когда нас ограбили, не доплатили, не заплатили, уж тут переживаний. Так вот, а христианина, праведного человека, это не смущает и напечаливает. Несправедливое отнятие чести, достоинства. То есть вдруг нас взяли и опозорили. Но опозорили не просто, а через клевету какую-то. И таким образом отняли у нас честь. Здоровье мы с вами потеряли. Смерть любезных нам лиц. Так вот, не могут смутить и сильно опечалить праведного человека эти обстоятельства. Ну вот, теперь переберем и себя обратим в праведность. То есть, когда мы будем встречать в жизни подобные случаи, будем помнить, что праведник не смущается в таком случае. И исправлять свою жизнь, если она у нас будет обнаруживать противоположное. Ибо такие испытания часто считает он за благодеяние и милость Божию к себе, как намерение Божие приучить его к терпению и благодарит Бога за неспосланное. Итак, случились вот такие подобные у нас с вами скорби. Значит, мы помним, что Господь нас испытывает таким образом, благодарим Его за это. Вот христианский поступок. Поблагодарил Бога, сказал, слава Тебе, Господи. Ну, помним случай, напомню, мы с вами разбирали, как одна мать отправляла своего сына в духовное училище, и накануне вечером она молилась Богородице, чтобы она взяла ее сына под свой покров. И мальчик, отправляясь спать, пожаловался на головную боль, ночью поднялась температура, к утру он умер. И вот когда его отпевали, мать неудержно рыдала. И ей священник говорит, ну что ты убиваешься, у тебя же кроме него еще есть дети. Ну, еще вот есть, не последний же. Она ему говорит, да я не поэтому плачу, я от радости плачу. Потому что Богородица взяла его под свой покров, она услышала мою молитву. Вот я взмолилась, и он без видимых причин на то к утру отошел к Господу. Вот чтобы у нас с вами хватало духу и ума увидеть в смерти ближних промысел Божий. Бог дал, Бог взял. Вот чтобы мы это помнили. А не так, человек взял случайно и умер. Вот случайно. Нет? И видеть Божий промысел. Вот мать рыдала от радости на похоронах. Для безбожников это уму непостижимо. Для них это покажется кощунством. Я это говорю на опытном образце. Когда вот подобное нечто было высказано среди людей неверующих, они ужаснулись и сказали, этот человек кощунник, с ним даже общаться нельзя. Он такое говорит. Ребенок умер, а он такое говорит, что Бог его взял, и он с ангелами. Ребенок несовершеннолетний в церковном состоянии, то есть до 7-летнего возраста, мы знаем, до 7-летнего возраста их есть Царствие Небесное, они идут сразу, минуя суд, к Господу. И даже отпевание младенцев, оно совершается совсем по другому чину. Там нет прошения о прощении грехов, она даже такая радостная. Ну вот, итак, так вот, человек благодарит Бога за все неспосланное. И тому пример апостол Павел, который говорит, «Я исполнен утешением, преизобильной радостью при всякой скорби нашей. Радуюсь не только алчбе и жажде, не только в узах и темницах и ранах, и во всякой скорби нашей, но преизбычествую радостью, преизобилую весельем». Спрашивается, когда? Перечисляет. Когда бьют меня палками, когда побивают меня камнями, когда терплю кораблекрушение, целые сутки нахожусь в пучине морской. Но человека бьют палками, не просто оскорбляют, не просто отняли имущество, палками, камнями в тюрьму посадили, в оковы заковали. Мало того, тонул, сутки был в пучине. И он в это время радовался. Вот безбожникам это состояние незнакомо. Людям неверующим это состояние незнакомо. Они в таких случаях предаются унынию, отчаянию, ропота, злобе, то есть полный набор отрицательных чувств. Но вот все, что мы с вами проходим, еще раз хочу напомнить, себе применяем. Вот переберем, так ли мы с вами относимся, когда у нас случаются подобные ситуации. Правда, палками нас не бьют, камнями тоже, но иногда взглядом, словом могут ударить. Как мы это переносим? С радостью или нет? Если нет, значит, надо исправляться. Помним, не исправиться без покаяния. Значит, идя на исповедь, мы с вами уже не будем иметь в виду, в чем надо каяться и в чем исправляться. Человека мудрого, праведного, ничто не может опечалить ни скорбь, ни клевета, ни другое что-либо. Как искра угасает, попав в море, так печаль, попадая в чистую, незазорную совесть, погибает и уничтожается. Итак, ничто скорбное не убьет праведника чрезмерной печалью. Он познает печаль, но не предастся ей. Вот тут мы можем свою праведность проверить. То есть праведного человека ни клевета, ни скорбь ничего не может опечалить. Опечаливаемся, значит, нет у нас праведности. Значит, надо ее приобретать. Искоренять вот эту печаль. Откуда она? Она, вот эта печаль у нас с вами появляется, от нежелания жить по воле Божией, от неведения воли Божией. Мать Синкритикия говорила: много подвигов и трудов предстоит приходящим к Богу, но за ними неизглаголенная радость. Желающий разжечь огонь сперва задыхается от дыма и испускает слезы, а потом уже достигают, чего ищут. Так и мы должны воспламенить в себе божественный огонь со слезами и трудами. Ибо Писание говорит: Бог наш, огонь поедая есть. Итак, вот то, о чем у нас с вами идет речь, оно, видите, со слезами у нас отрабатывается. И трудами великими. Невозможно так запросто приобрести себе вот такое равнодушие, такой покой и радость в сердце, как было у преподобных, как было у святых, когда их унижали, уничтожали, убивали. Оно так просто не дается. Еще раз, вот эта благодать Божия в сердце укладывается тогда, когда мы с вами прикладываем определенные труды. Человек праведный, имея путеводителем своих поступков закон Божий и волю Божию, относительно внешних событий остается непоколебим. Итак, у нас с вами путеводителем должен быть закон Божий. Для этого надо его знать. Потому что если человек не знает закон Божий, как он может им руководствоваться? Как можно руководствоваться тем, чего не знаешь? А значит, не приобрести нам этого покоя. Мало того знать, значит, зная, уже применять его в своей жизни. И таким образом мы становимся непоколебимы. Все противное с ним, случившееся, не может его победить. И чрезмерной печалью не убивает. Вот чего мы добьемся, если будем только руководствоваться законом Божиим. Поражает ли болезнь все его члены, или постигает его бесчисленные бедствия, он возносит мужественный ум и сердце к Богу с крепкой надеждой на его помощь при всех неудобствах обстоятельства. Соображает собственные желания с Божьей волею. Когда святого апостола Андрея вели на казнь, он еще издали приветствовал Святой Крест и, приближившись, обнял и поцеловал его. То есть, вот мы с вами такое сокровище приобретем, если только, опять-таки, мужественный будем наш ум, сердце возносись ко Господу сейчас мужественно. То есть мы должны искоренить в себе малейшее малодушие, которое противно этому. На лице иноков обители Аполлония сияло дивное веселье и радость, некий божественный восторг. Кого не увидишь у других людей на земле, если же кто-либо иногда казался несколько омраченным скорбью, тогда Ава Аполлоний начинал увещевать его, говоря, что все вовсе не должны быть скорби у тех, для кого спасение в Боге и надежда в Царстве Небесном. Действительно, какая может быть скорбь, если надежда в Боге и в Царстве Небесном? Ну вот, надежда в Боге. Вот помни, что Бог всемогущий, то есть может все. Какая скорбь? У нас как только что-то не получается, что-то складывается так, как нам не угодно, начинаем унывать. Почему? Больше всего, когда не видим выхода и помощи, не видим, откуда может прийти к нам. То есть вот нет помощи, кажется, безвыходное положение, денег нету, за квартиру платить нечем, здоровье пошатнулось, деньги заработать не могу, с работы уволили. Кажется, безвыходное положение, человек впадает в уныние и отчаяние. От чего? От маловерия. Если бы он видел надежду в Боге, а не в деньгах, и не в работе, и не в здоровье, то он сказал: Господи, ты лучше знаешь, как меня прокормить. Ты лучше знаешь, ты всемогущий, ты все можешь. Ты это попустил, чтобы меня испытать, чтобы я смирился, чтобы я научился волю твою видеть, ей подчиняться. И вот такого человека вряд ли будет уныние. Будет вера. И говорит, даже если я помру сейчас от голоду и от болезней, но верую, что ты по своей благости меня возьмешь в Царствие Небесное, потому что я полностью хочу исполнить твою волю, в чем бы она ни отображалась. Будет ли такое уныние? Даже если человек помирать будет, не будет уныния. Он надежду в Боге в Царстве Небесном держит. И действительно, Господь всемогущий, если ему будет угодно, он все исправит, он все наладит. Здесь и помощников пришлет, если мы здоровье потеряли, и деньги возьмутся оттуда, откуда не ждали. Или наша жизнь на самом деле прекратится, и отойдем ко Господу. То есть он лучше знает. Но опять-таки, даже помирать будем без тени уныния, без тени отчаяния. Так вот, пусть подвергаются скорбям язычники, пусть любят все земное, радуются тленным и ненадежным предметам, нам же должно гореть восторгом, если мы действительно ожидаем небесной славы и вечного блаженства. Не этому ли учит нас апостол? Всегда радуясь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Итак, всегда радуйтесь и за все благодарите. Запомните это, сколько мы с вами неприятностей избежим, если будем всегда радоваться. Насколько наша жизнь станет нам благоприятной, она перестанет нам быть в тягость. Она нас будет укреплять в вере, что даже с прекращением ее мы унаследуем жизнь вечную, а там уж какая радость. А чего же не сиять человеку, если я сижу, хожу и жду, вот там, скоро, не сегодня, завтра, завтра, послезавтра призовет. А там такая радость. Там такая благодать. Ну, да что это все эти печали наши, заботы, да все это пустое. Он там сейчас ждет. Вот, мало того, помним, что это очищение. Ведь почему апостол Андрей, он с радостью шел к Христу и целовал его? Почему орудия пыток целовали мученики? Вот трудно себе представить. Разложили перед ним клещи, которыми сейчас будут вырывать ногти. Когти, которым будут сейчас строгать кожу. Лежит раскаленное железо уже там в горниле. А человек берет и начинает целовать эти инструменты. И такая радость неописуемая на лице. И он говорит: слава тебе, Господи, этим инструментом сейчас ты меня очистишь. Ты сейчас меня всего очистишь. Вот как, помним, как радовался Игнатий Богоносец, когда его вывели на арену и должны были его львы съесть. Как он радовался, он говорит: я та пшеница, которую сейчас смолотят в муку для хлеба небесного. Как он сиял на этой арене, как он радовался. Вот у нас будет то же самое, если мы с вами навыкнем в каждой мелочи, которая нас пытается привести в уныние и отчаяние, в ней видеть волю Божию и радоваться. Во-первых, что увидели, радоваться, что Господь нас таким образом скорбями и болезнями очищает, что это тот инструмент, который нас тоже в пшеницу превратит. Мы изучаем, как надо поступать, но иначе поступаем, когда сталкиваемся с неприятностями на деле: голод, бесчестие, потеря имущества, жестокие мучения, причиняемые болезнью. Никого не веселят, ибо все это тяжело поражает человека. Господь, врачуя нашу душу, использует различные инструменты как врач. Сегодня лечит голодом, в другой раз бесчестием. Теперь попустил он скорбь этому человеку, в другое время иному, а иногда наказывает, то есть лечит, через домашних и братьев. Одна и та же рука божественная, но различные инструменты, то есть через других лиц, посещает и врачует, и наказывает. Итак, вот если бы мы видели вот это, что тот, кто нас обокрал, недоплатил, оскорбил, что это всего-навсего инструмент в руках Божьих, чтобы нас уврачевать. А то приходит и говорит: не сдал экзамен в университет, потому что там злой и вредный сидел преподаватель. Он меня специально завалил. Понятно. Преподаватель виноват. А мы помним, что Господь сказал, что Он ожесточает сердца, и Он их растапливает. Мы в Священном Писании неоднократно встречаем выражение, что Господь ожесточил его сердце, и он поступил вот так. И Господь знает, кому, в какое время ожесточить или растопить сердце тем людям, с которыми мы соприкасаемся. Забывая, что тот преподаватель, который, как ему кажется, завалил, это всего инструмент в руках Божьих, чтобы нашу спесь, гордость, самолюбие уврачевать. Мы не видим Бога, не видим, что этот преподаватель просто инструмент в руке Божьей. Мы не видим, что тот, кто нам нахамил, это инструмент в руке Божьей. Хороший инструмент, чтобы нас уврачевать. Голод, несчастье, которое преподают нам через людей, через обстоятельства, еще раз, различные инструменты в руках Божьих. Вот если это видеть, ведь как мы благодарим хирурга, после того, как он нас разрезал, что-то нам вырезал там и зашил. А мы встали и выздоровели. Мы готовы руки, ноги целовать хирургу после приятной, хорошей операции. Да? Вот. А ведь он нас резал. Мы же не говорим, знаете, какой злой. Взял и порезал меня. Спас, жизнь спас. И мы не говорим, скальпель в его руке какой противный, тупой, тупой скальпель. На самом деле скальпель тупой. Потому что после острого скальпеля очень долго не заживает. Вот он у меня скальпель, смотри какой, и будем злиться на этот скальпель. Так вот, тот, кто нас оскорбляет, это скальпель в руках Божьих. Он врачует наше воспаленное самолюбие, вырезает оттуда. И раковую опухоль с нашей гордыни снимает. Зачем же мы говорим? Порицаем других, говорим, этот хитрец по зависти нанес мне вред. Тот вор-разбойник поверг меня в такую беду, а этот льстец отнял у меня честь, славу и мое имущество. Святые учат вот таким образом различать все-таки источник и инструмент. Господь, обнимая одним взором наше прошлое, настоящее и будущее, избирает, ниспосылает для нас по своему милосердию все то, что для нас есть самое лучшее. Хотя бы это была самая смерть наша, нашей земной жизни, но душа наша вечная. То есть он лучше знает, что нам полезно в данный момент. В обители преподобного Сергия Радонежского служил иродиакон лет 35, отец Иаков, то есть молодой человек, в общем-то, 35 лет. Заболели у него ноги и совсем отнялись. Отец Иаков неописуемо скорбел о своей болезни. Находясь в больнице, он, чтобы утолить свою скорбь, начал читать акафист преподобному Сергию и слезно просить его помощи. Вдруг он видит наяву, как палата наполнилась со светом, и в этом месте предстает ему преподобный Сергий. Подойдя к больному, преисполненный неописуемой отеческой любви и ласки, говорит: «Ты просишь выздоровления и продолжения жизни, но на это нет воли Божией, устрояющей все промыслительно к нашему благу». Вот такое услышать, что на продолжение твоей жизни нет больше воли Божией. Ведь приведи нас в такое состояние, ведь мы начнем стенать, скорбеть и упрашивать. Ведь очень часто приходится, когда исповедовать людей очень преклонного возраста, прикованных уже к постели, часто приходится слышать: «Ой, как еще хочется пожить». Но смотри, человек болеет, его переворачивают сбоку на бок. Он страдает, он сам себя обслужить не может. Ему хочется, он цепляется за эту жизнь. Все равно ищет свою волю. Уже Господь ему покажет, что не сегодня, не завтра, послезавтра. Тут смирись, скажет: «Господи, на все святая воля твоя». Так вот, после этого преподобный Сергий стал невидимым. После явления преподобного Сергия отец Яков жил недолго. Он тихо скончался в смиренной преданности воле Божией. 35 лет диакону. Спокойно, смиренно. Вот исполнитель воли Божией. Это вот нам образцы для подражания. Ведь у них были такие же кости, такая же кожа, такие же люди. И жил он сравнительно недавно. Бог желает уврачевать нас, сделать крепкими по духу. А нам кажется, что Он приготовляет для нас смертельную отраву. Еще раз, скорбь нам кажется отравой, что сейчас умру от этой отравы, так горько мне, столько горечи. Праведник крепок в сердце своем, где ничто не может поколебать его, не устрашить. Он пребывает спокойным духом во всех бедствиях, постигающих его. Еще раз, чему нас учат святые отцы? Если мы каждый раз будем, Господи, на все святая воля Твоя, на все святая воля Твоя, то мы будем такие спокойные. Ведь вот за этот покой в бедах, ведь можно здесь расстаться с чем угодно, за один только покой в сердце. Ведь как нас терзают, когда скорби, уныние, отчаяние, тогда действительно человеку порой и жить не хочется, и руки на себя накладывают. Так вот, вот здесь нас святые отцы учат, как его приобрести, этот покой. Всякая внешняя радость не наполнит сердце, она часто наводит скуку или причиняет нечто скорбное, ибо она непостоянна. Святые учат, не думай, что каждый смеющийся весел. На самом деле, а ведь большинство смеющихся смеются по злорадству. Любая кинокомедия, анекдот – это злорадство. Зло произошло, а все обрадовались. Или кто-то рассказал про соседа или про друга, как он совершил грех в такой в смешной форме. И все засмеялись. Они не радостны. Это злорадство. Помним, без ума смеяться, палец показали, смеемся. И греху брата моего посмеяться. Радости не испытывает человек, когда злорадствует. Простите, эта радость недолго, это вспышка. А дальше будет горе человеку злорадному. Тот только весел и доволен, у кого весело на сердце, у кого сердце мужественно и неустрашимо и возвышается над всем земным. Живя согласно велениям воли Божией до такой степени, чтобы ничто случившееся с нами не возгордило нас ровно и не повергло бы печаль и не сокрушило бы нас. И тогда истинным для нас весельем будет, собственно, внутреннее сознание, что мы стоим выше у тех мира сего и попираем их ногами. Видите, как учит святой, что веселье от того, что человек видит, что он стоит выше у тех мира сего и попирает их ногами, утехи, зрелища, всевозможные развлечения, какими полон мир, какими мир услаждается, какие мир изобретает вот эти услаждения, утехи мира сего. А вот если человек, ну, знаете, уже не танцует, но ты видел, как дико выглядят те, кто танцует. Ну, к примеру, ну вот человек, который понял, что такое танцы, по словам Иоанна Златоустова, который говорит, что пляшущая женщина – невеста бесовская, она подруга сатаны, невеста дьявола, потому что пляшет вместе с бесом, что это блуд и разврат. Вот понял человек, и вот для него уже дико подойти и обнять чужую женщину или обняться с чужим мужчиной и топтаться с ноги на ногу. Ну, дико это и ненормально. Или, чтобы было понятно, вот для тех, кто еще не расстался с телевизором. Вот когда идет эстрадная программа, и там певцы выступают, вот выключите музыку и посмотрите на экран. Это, по меньшей мере, психически больные люди, а правильно бы сказать, бесноватые. Вот посмотреть, как они кривляются, ужимки, гримасы, как они трясутся, несчастные. Но ведь такое сочувствие, сострадание этим людям, несчастные они, больные. А вот видите, человек сидит и наслаждается этим. А вот когда понял, такая радость, что лишен этого, что не смотришь на эту дикость, на это дикари там, абсолютно люди, потерявшие всякий разум человеческий, вихляются, дергаются. Страшно. Вопли дикие у них. Ну, вот когда это видишь, когда человек это понял, отсюда такая радость, что слава тебе, Господи, что ты меня избавил от этих утех, от этой мерзости, что я больше в ней уже не купаюсь. И если с помощью Божией достигнем мы такой степени духовного восхождения нашего к Богу, то милость Божия будет нам не спосылать в горькие минуты искушения нашего свою непреодолимую силу для попрания их и породит в сердце нашем истинную и неизменную радость и веселье. Истинная радость, истинное веселье. Вот идет скорбь, а у нас веселье. Слава тебе, Господи, ты мне это вылечил, это вылечил. Ты тут меня проверил, и здесь я устоял с твоей помощью. Перед которым мирские утехи и греховные сладости обнаружатся ничтожными и мерзкими, недостойными внимания человека разумного и христианина истинного. Вот видите, что нам пишет святой Иоанн, святитель Симович, про утехи. Вот эти греховные сладости, рожки, помним, которых свиней кормили в Палестине, которые на вкус сначала сладкие, а когда жуешь, горечь такая, что не знаешь, как отплеваться. Вот это утехи. Сначала сладко, а потом на душе худо. Все мирские утехи и увеселения забавляют только внешним образом. И не будучи управляемой душою, низводят человека до подобия животного. Действительно, скотоподобное. Вот есть у животных, когда весенние такие брачные у них состояния, они тоже танцуют друг перед другом. Олени, там, птички. Вот, может, кому-то доводилось видеть. Вот этим и уподобляется человек. То есть снисходит до уровня скотины, когда предается подобным утехам. Только одна добродетель доставляет радость постоянную и безбедную. На самом деле, вот если удается совершить какую-то добродетель, то есть проявить щедрость или милосердие к кому-то, или не ответить на зло злом, сделать что-то доброе тому, кто ненавидит, забыть про долг, который дал. Вот она приводит истинную радость в сердце. Вот ходишь, а ну ты так хорошо, так замечательно, ну не ответил. Вот она мне и то, она мне и это, а помолился и сказал, так хорошо, слава тебе, Господи. Да? И на душе так хорошо. Да? Вот. Если же случается нечто печальное добродетельному, то она находит на него не иначе, как туча, носящая ниже солнца и не помещающая дневного света вообще. Это верный образ сердца чистого, сокрушенного и смиренного, преданного воле Божественной. То есть, если сердце у нас с вами чистое, то все печали не так внизу проносятся. Мы стоим на вершине горы. Над нами солнце сияет, а тучи идут ниже, ниже. Там дождь, там молнии сверкают, ниже, под ногами проходят. Вот это наши скорби и печали, наши болезни. Когда мы устремляемся сердцем к Богу, помыслами к Богу, когда мы видим, что, Господи, слава Тебе, это мне ко спасению, все послал ко спасению мне. Вот предали себя, и веруют, Ты, Господи, спасешь, Ты меня любишь, Ты жизнь меня положил свою. Ум человеческий, радушно предавший себя руководству воли Божией, пребывает всегда в тишине душевной, кротким, светлым, общительным с другими и миролюбимым. Ничто, приключившее с ним, не печалит его. Еще раз, вот видим человека кроткого, общительного, незлобливого, на зло злом не отвечает. Вот это тот человек, который предал себя воле Божией, который свой ум и волю, сознание, всю свою жизнь. Вот, Господи, что хочешь со мной твори. Хочешь, я сотру, да, пусть. Хочешь, чтобы ограбили, да, я тоже хочу. Ну вот, такой будет тихий, смиренный. Приятный там таинственно есть этого совокупления веселья со скорбью и даже со страданием сильным, ибо оно есть внутренний покой и мир, согласие ума с промыслом о нас и нравственное величество с кротостью. То есть вот удивительно. С одной стороны скорбь, а с другой стороны радость. Вот эта радость со скорбью, вот оно удивительное состояние. Вот это есть эмблема учения Христова. Распяли Андрея Первозванного, а он так радовался. Хотели его снять, а он молил, чтобы Господь не снял. Не дал развязать ремни, не дал Господь. Все, с радостью отошел. Напротив, вот всего этого не имеют злобные люди. Внутри их воюют и сопротивляются друг другу разные страсти. Именно же самими порождаемые, которые возбуждают и умножают в их уме и сердце целые легионы и полки печальных и неприятных мыслей. Узнаем себя? Да, чуть коснулись. Наше, ногтем только задели наше воспаленное самолюбие, оно уже закричало, оно уже завозмущалось, уже все там буря прокатилась. Попробуй успокой. Иногда с большими трудами. Напротив, добрый человек, преданный во всем воле Божией, находясь в нечестии, никогда не жалуется, не вздыхает, встречающиеся невзгоды презирает, и все недоброе исправляет и покрывает добрым светом. В конце концов, он никогда не жалуется пред Богом на других, причиняющих ему оскорбления. Вот это слово «не жалуется». Ну-ка вспомним, когда мы последний раз с вами не жаловались. Да мы только это и делаем. Оскорбили на работе, идем домой, домашним жалуемся. Обидели в храме, бежим к священнику, жалуемся. Значит, священник с нами обошелся не так, как нам хотелось. епископу жалобы пишут. То есть, сплошь и рядом, если не словом, то даже делом. А видите как? Добрый человек никогда не жалуется. Никогда не жалуется. Вот забудем про жалобы. Забудем рассказывать другим, где нас кто как попрал ногами. Кто нас обидел. Уже не важно, заслужено, не заслужено. Ведь на самом деле приходят на исповедь, не каяться, жаловаться. Приходят и говорят, вот ругаюсь там соседом, сосед такой злой у меня. Все. Она пришла жаловаться на соседа. Это вот половина постоянных прихожанок. Кто приходит первый или только начинающий, они не додумываются до такого. А вот те, кто уже навыкли, они все, идут пожаловаться священнику на всех на свете. Значит, священник должен сказать, да, да, сейчас люди такие, жизнь такая пошла. Вот, все, накрыла петрархилию, пошла. Вот. Еще раз, вот на это надеется человек, когда идет жаловаться. А тут потом оказывается, что сама оказывается виновата. 300 раз, что на зло злом отвечала, что не сделала доброго ничего соседу. Что, оказывается, по-другому надо было пойти и угостить его чем-нибудь, соседа. Так Господь учит. Итак, в этом состоит спокойствие и нравственная высота ума, достигаемая безмолвным пребыванием в добродетельной жизни. Безмолвным. Не кричим, не жалуемся, не вопим. В этом заключается величайшее непоколебимое веселье праведных душ, которых не может поразить или опечалить никакое внешнее злоключение. Ведь на самом деле, вот смотрите, рассказывать, жаловаться себе дороже. Вот нанесли нам рану. Вот вместо того, чтобы ее уврачевать молитвой, покаянием, что мы делаем? Мы приходим эту рану, показываем другим людям и в ней колупаем пальцем. Он говорит, смотри, вот видишь, что он мне сделал? Видишь, что он мне сделал? Мы бередим эту рану. И человек говорит, да, действительно, и тоже палец туда же в нашу рану. Она еще больше заболела. И мы же вдвоем не любим того, кто нас обидел. То есть себе дороже. Блаженный Амвросий говорит, мудрый не сокрушается телесными болезнями и не печалится, находясь в бедах, но и в скорбях пребывает благодушным и терпеливым. Ибо не в наслаждениях и утехах телесных состоит блаженство и счастье, но достигается только чистою от всякого порока совестью. Итак, вот это блаженство, оно только чистою совестью, но не утехами. Вот горе тем, кто видит свою радость в жизни, в развлечениях, сидит, думает, что мне еще сделать? То ли к соседке пойти там повеселиться на чае, то ли бутылку взять алкоголя, ну что, ну венца там, говорит, церковное вино, когор, да? Церковное, ну вот такое... Такое извращенное понятие о том, что когор это церковное вино. Чтобы было понятно, объясняйте тем, кто в невежестве пребывает. Вот мы, таинство Евхаристии, то есть вот это превращение вина в кровь, по закону должны делать на красном виноградном вине. То есть это может быть любое красное виноградное вино. Это не обязательно когор. Это у нас народ здесь привык к агору. Он приятный, сладкий на вкус и так далее. Да? Вот. Можно и на сухом вине, на чем угодно. Но красный виноград, вот это обязательное условие. А некоторые говорят, ну как же, вот церкви там к агор наливают, поэтому мы на стол сейчас поставили, ничего худо не будет. Сейчас выпьем, циркуа вина, к огурчику, по стаканчику, и тогда уже за жизнь поговорим. Вот тогда уже всем, Косте, соседям, все так хорошо стало, посмеялись опять-таки, да, весело стало. И над чужим грехом, над всем на свете. Вот, еще раз, не тот, кто вот в этих утехах ищет себе наслаждение жизни, он никогда не обретет себе покоя. Никогда не будет покоя в сердце такого человека. Не будет ему жить в радость. Потому что вот закончилось это радостное употребление алкоголя. Дальше начинается худо. Во рту плохо, в голове тоже. Понятно? Вот, да, вот печень отвалится, говорят. На этом заканчивается всякое удовольствие. После радости неприятности по теории вероятности. Так, помню, в институте говорили. Итак, праведники, впрочем, как и люди, живущие неправедно, также испытывают бедствия, болезни и чувствуют их боль. Но они, в отличие от людей, живущих неправедно, не страшатся бед и болезней, не падают духом, который возносит их выше всякой боли, делает их непреодолимыми. Итак, вот человек, который живет без Бога, нечестивый, и человек праведный, одинаково подверглись одним и тем же страданиям и искушениям. Но вот человек, который без Бога, у него ни надежды, но одна надежда на врачей, на таблетки, смотрит, не помогает. Ни таблетки, ни врачи. На начальника надежда была, что заступится, когда оскорбили, а начальник не заступился. И у него все худо. А вот у праведников, он надежда на Бога, на его милосердие, уверенность, что это ему ко спасению скорбь, это и болезнь. Вот он становится непоколебимым, он выше всякой боли, выше всякой скорби. Еще раз хочу напомнить для тех, кто пришел недавно, замечательную молитву, которая крепко помогает претерпевать любую нестерпимую боль. Достаточно сказать: «Господи, сотвори, чтобы болезнь сия была во оставление многих грехов моих, и боль остается, но ее тут же можно терпеть». Замечательно вот по этой молитве. То есть почему по этой молитве Господь нас укрепляет? А потому что Он видит, что мы не просто болеем, используя для дела болеем. Грехи прощаются, мы радуемся этому, мы с радостью принимаем. Он и укрепляет по нашей решимости претерпевать. Авва Исидор говорил: «Мудрость святых состоит в познании воли Божией. Человек – образ Божий и подобие. Послушанием истине возвышается над всем. Не столько страшны все демоны, сколько страшно следование собственному сердцу, то есть своим помыслам, а не закону Божию». При конце жизни своей человек восплачет о том, что не познал существенно христианство, не нашел пути святых, не подвязался на нем. Видите, что говорит Авва Исидор? Итак, не столько страшны все демоны. Ведь если бы мы увидели самого мелкого беса, мы увидели бы, мы в ужас бы пришли. Они настолько ужасны. Вот те, кто их видел, приходили, ну, в такое страшное душевное состояние. Естественно, конечно, кто не был готов. Если вот старцы, прозорливцы, которые Господь сотворил без страстными, которые очистили от страстей, им страх и вот это ощущение, которое может вызвать бес, они им чужды, поэтому они спокойно взирали и на бесов. А вот нам с вами не приведи Господи их увидеть, людям страстным. Так вот, не столько страшны все демоны, сколько страшно следование собственному сердцу и своим помыслам. То есть, если наши помыслы, наши чувства расходятся с законом Божиим, если наши поступки расходятся с законом Божиим, это страшнее всяких демонов. Вот об этом помнить, что это так страшно, жить по своей воле. Еще раз, вот человек восплачет при конце своей жизни. В таком случае. Святитель Феофан Затворник учит, кто из вас, одолевший одну, другую страсть и несколько успокоившись от тревог изнутри, не подумал, что уже все сделал, что должно и что ожидается от христиан. Вот замечательное нам с вами указание. Мы с вами очень часто успокаиваемся. Вот борет блудная страсть. Или борет жадность. Или борет ленность. И вот с помощью Божию эта страсть вдруг в нас связана. Мы не ощущаем острой боли, острого страдания от этой страсти. И мы с вами успокаиваемся. Мы такими благодушными становимся, расслабляемся. Вот это очень опасное состояние. Тут нас враг может крепко поразить. Надо помнить, говорит Феофан Затворник, нет, при этом не все еще сделано. Кто даже совсем себя очистил от страстей, не совершил еще главного действия христианского, а только приготовился к нему. Итак, если человек даже вообще себя от страстей очистил, он еще не сделал главного действия. Мы только приготовимся к главному действию, если очистим себя от страстей. То есть не будем страдать ни жадностью, ни гневом, ни раздражением, ни ревностью, ни корыстью. Вот все, бесстрастными стали. Это еще не спасение. Очистил ты себя от страстей. Принеси же теперь себя чистого Богу в жертву, чистую и непорочную, каковая одна и приличество ему причистому. То есть всего себя принести в жертву Богу. Вот святитель Феофан обращает наше внимание. Посмотри на Голгофу. Там крест благоразумного разбойника. Есть крест очищения себя от страстей. Итак, помним. Христос распят, и слева и справа два разбойника. Вот благоразумный разбойник, который сказал: «Господи, справедливо мне сие, помяни меня во царстве Твоем». Вот это крест очищения себя от страстей. А крест Господень есть крест жертвы чистой и непорочной. И он-то есть плод преданности в волю Божию, беспрекословной и полной, безвозвратной. Вот если мы полностью предали волю Божию, вот свою волю в волю Божию, это вот есть крест Христов. Кто вознес на крест Спасителя нашего? сия преданность. В Гефсиманском саду молился Господь, наш Иисус Христос, да мимо идет чаша, но решительное все определение изрек так, обаче жене, яко же аз хочу, неко же ты. Вот это вот вознесло его на крест. То есть не так, как я хочу, но как ты. Вот это вознесло его на крест. Если мы так произносим, мы таким образом себя распинаем, полностью приносим в жертву. Что бы ни случилось, Господи, вот как ты хочешь, так и я хочу. Станем, братья, на Голгофу, у крестов, и начнем примерять себя к ним и к себе, какой кому придется. Вот кресты. Значит, чтобы не пустое щекотание ума у нас с вами было, и развлечение, когда мы изучаем святых отцов, а непременное применение к себе. Итак, Симон Киренейский, несший крест Господа, есть образ тех крестоносцев, кои подвергаются внешним скорбям и лишениям. Помним, Господь нес крест, упал под тяжестью от побоев. Крест подняли, дали Симону Киренейскому нести. Вот этот крест, вот он нес, Симон Киренейский, крест Христов, это как раз вот тот крест, это те люди, которые подвергаются внешним скорбям и лишениям. Пенсия маленькая, соседи обижают, близкие набрасываются. Вот это крест Симона Киренейского. Кого изображает благоразумный разбойник, распятый, и кого Господь на кресте? Святитель Феофан говорит: «Я только что сказал пред сим. Первый изображает борющихся со страстями». Еще раз. Благоразумный разбойник – это тот, кто борется со страстями. А Господь – мужей совершенных, распявшийся в Бога преданности. То есть во всем тебе, Господи, предан. Не, вот как проверяется богопреданность? Если человек искренне кается и не находит оправдания ни одному своему греху. То есть если вот человека обличают, говорит, вот это противно закону Божьему. И тут же говорит, даже не расспрашивая, почему это Богу не угодно, говорит, все, я отныне и вовеки творить этого не буду. А он же как, говорит, ну как же, я же работаю на такой работе, я же не могу. Ну как же, там все воруют. Ну правда, это воровство такое, ну подумаешь, из кастрюли там взяла и не доложила. Ну вот, и прочее. То есть тут же моментально начинает находить оправдание своему греху. Все, не хочет человек жить по воле Божьей. Она бы, вот сказал Господь, ходи босиком, тут же снял, разулся, пойду босиком. Мороз, мороз. Господи, на все святая воля Твоя. Вот как скажешь, так и будет. Вот она преданность. Поступками она проверяется. Ну, взглянем на свой внешний вид. Как он соответствует, начиная с внешнего вида и кончая внутренним. Потому что если человек внешне не может подчинить Богу, как он внутреннее? Вот это внутреннее неподчинение Богу, оно обнаруживается, то есть оно наружу на нас проявляется. Не покрывает женщина голову, все. Опростоволосилась, позорилась. Ну и что? А я не в таком месте работаю. Еще раз, не желаем выполнять волю Божью. И вот это внутреннее нежелание творить волю Божью, оно наружу у нас обнаруживается. А то некоторые говорят, ну вот вы все вот про внешний вид,
Главное же внутренним надо заниматься. Что там подумаешь, накрасилось? Главное, чтобы внутри Бог был. Да нет там внутри Бога. Потому что человек противится ему, поступкам противится. Не желает распять себя на кресте. То есть полностью свою волю предать волю Божию. А крест злого разбойника кого изображает? Изображает тех, кои работают страстям. Страсти их мучат, терзают, распинают насмерть, не давая никакой отрады, никакой благой надежды. На самом деле, страстному человеку, который не борется со страстями, нет ему передыху, нету. И вот то жадность мучает, то злопамятство ходит, обижается. Еще раз помним, что если внутри какая-то обида малейшая, есть, то есть злопамятство, а святые спрашивают, нужно ли показать окружающим, что тебя обидели. Ну, чтобы они там прощения у тебя, ну понятно, обидели. Так вот, святые отцы указывают, ни в коем случае, ни одним движением не должны показать, что у нас внутри обида. Понятно? Погасить ее надо. Так вот, постоянно терзают страсти человека. То одна, то другая на смену, то все вместе страсти набрасываются. Горе такому. Вот это крест злого разбойника. Помню, который хулил Христа. По сим признакам примеряет всякий к себе кресты и сам себя по ним определяет. Кто ты, Симон ли Киренейский, или благоразумный разбойник, или подражатель Христу, или разбойник злой, по страстям тебя снедающим. Каким себя найдешь, такого конца себе и ожидай. Святой говорит, я только прибавлю, выбросьте из головы, будто можно путем утешной жизни, то есть жизнь с утехами, стать тем, чем подобает нам быть во Христе. Утехи, если бывают у истинных христиан, то совершенно случайно. Отличительный же характер жизни их, суть страдания, болезнования, внутреннее, внешнее, произвольное, невольное. Но на самом деле, вот что, вдруг тебя неожиданно радушно встретили там, где не ожидал. Вот получил утешение. Но оно случайно. Мы не ищем. То есть мы не ищем утешения. Если они попускаются нам Господом каким-то образом, то мы не видим в них цели жизни, не видим в них той радости, которую видят безбожники, потому что для них цель жизни – утехи. Итак, примерим к себе каждый крест и обнаружим, что как-то до Симона Киренейского нам с вами далековато, потому что если со страстями и боремся, то прикинем наш 24-часовой день. Сколько мы времени уделяем борьбе со страстями? А сколько мы живем по страстям мира сего? Сколько мы живем по страстям мира сего? Ну, элементарно. Начиная с помысли о ужине или обеде. Вот только помысел пришел, все, что, мы боремся? Нет. Мы думаем, какую бы утеху для желудка сегодня устроить. День постный? Ну-ка, сейчас возьму, да еще без растительного масла, положу слой вниз крупы, потом слой картошки, потом слой вермишели, потом слой капусты, морковки, и все это затушу. Понятно? То есть не просто кашу сварю на воде и сейчас съем. Нет, мы и тут изобретаем. Есть столько книжек поварских, как организовать себе получше постное блюдо. Вот постный день. Вот начиная только с помысла, мы уже поплыли по страстям мира сего. А уж я не говорю, когда садимся за стол. Да? Вот. Там от сожаления, что сегодня постный день, и кончая обжорством. То есть ел-ел, картошкой чувствуешь, пюре, да, хорошо, но дышать нечем. Вот. Итак, прикинем с вами, какой крест у нас преобладает. Вот того злого разбойника, вот те страсти, которые нас мучают, начиная с желудка, дальше выше сердца у нас это чувство. Тут же проверим, какие там у нас плескаются в течение дня. И сколько там чувств было добрых и замечательных, добродетельных, а сколько у нас было всякого негодования. От одних только помыслов, от одной только взгляда в будущее, то есть черным оком посмотрели. Завтра, сегодня, через подозрительность, начинаем подозревать. Вот это, наверное, специально сделал, это меня хочет с работы уволить. А это меня тут подсиживает. И так далее. А эта соседка тут на меня, наверное, наговорила, потому что это ходит со мной, не здоровается. Наверное, та и про меня что-то сказала. Вот. И вот такого с утра до вечера у нас с вами. Еще раз. Очень внимательны будем к вот этим обстоятельствам. Ведь недаром нам святые указывают на кресты. Недаром. Чтобы мы с вами помнили, ведь вот для Христа, для разбойников окончание вот этой земной жизни, оно закончилось крестами. Но дальше... Дальше путь. Одним в Царстве Небесном, другому в ад. И у нас с вами. Вот в зависимости от того, как мы взойдем на эту Голгофу, как мы примем вот этот крест, свой смертный час, то нас в дальнейшем будет и ожидать. А только тот сможет доблестно взойти на Голгофу, кто в течение жизни не считал ни один поступок мелочным. Каждому помыслу, каждому поступку относился серьезно, как к самому большому, как к самому главному. И не пропускал ни одного случая, чтобы исправить в себе хоть малейшую тень наших с вами грехов, пороков, навыков. Вот таковыми были мужами многострадальный Иов, царь-пророк Давид, апостол Павел и многие другие. Это те, кто предавали себя в волю Божию. Святой Павлин Милостивый говорил: «Если Бог есть нам помощником в борьбе с врагом, то паутинные сети охраняют нас лучше, чем каменные стены. Напротив, если Бог оставил меня и нет его со мною, тогда тончайшая паутинная тень сделается сильнейшей для меня препоною к достижению моей цели, чем самые крепкие стены». То есть, если мы с Богом, нам ничего не страшно. Если без Бога, горе нам. Святой Иоанн Златоустый, говоря о каждодневном внутреннем жертвоприношении апостола Павла, самого себя, приносящего в жертву, через труды и страдания, который он приносил ради евангельской проповеди, учил, что его жертва была выше жертвы Авеля настолько, насколько небо отстоит от земли. Помним, Авель приносил жертву Богу от плодов рук своих. Вот как мы с вами приходим, свечку ставим, это малая жертва. Значит, милостыню раздаем и так далее. Это малая жертва, но это от рук. Вот как Авелева. А апостол, он всего предавал. Он не щадил ни тела, ни души за Христа. Вот если мы так поступаем, вот наша жертва настолько выше. Вот еще раз, жертва свою волю подчинить воле Божией, вот она настолько великая. Во время Диоклетиана пресвитер Епиктет и монах Остион подверглись пыткам, но при этом они постоянно произносили: «Мы христиане, да будет воля Бога нашего в нас». Вот их пытают, они постоянно говорят: «Мы христиане, да будет воля Бога нашего в нас». И Господь их укреплял. Видя это, один язычник пришел к выводу, что в этих словах заключается дивная сила. Стал постоянно повторять их про себя, как защиту во всех нуждах. Через 3 дня он, побуждаемый невидимой силой божественной, произнес эти слова пред всеми вслух. То есть язычник стоит и говорит вдруг: «Мы христиане, я христианин, да будет воля Бога нашего в нас». Пошел в темницу, где принял крещение со всей своей семьей от заключенного Эпиктета, который впоследствии был казнен. То есть пошел, крестился, и Господь его укрепил, мученический венец принял. От чего? Знаете, язычник, безбожник, произнося молитву, он внутри возбудил вот это чувство преданности Богу. Так что даже смерть его не устрашила. Вот насколько полезно про себя повторять молитву. И что? Да будет воля Бога нашего в нас. Да будет воля Бога нашего в нас. Какой покой будет в сердце. Эти примеры достойны подражания при искушении, чтобы не впасть в противоречие с волей Божией. При искушениях нам советуют повторять: «Я христианин, да будет во мне воля Божия, а не моя». Хотя это искушение и трудное для меня, но да будет во мне воля Божия. Хотя и не ждал такой печали, но да будет воля Божия. Хоть этот человек по злому умыслу причинил мне зло, да, но да будет воля Божия во мне. То есть, ты этого, Господи, хочешь, я этого хочу. И молимся за обидчиков. Сильный вождь Ильюй написал письма начальникам самарийским для исполнения, и они прислали послов с таким ответом: «Мы рабы твои, что скажешь, то и сделаем». Бог изъявляет свою волю через Священное Писание, и мы обязаны следовать ей, повторяя слова: «Мы рабы твои, что скажешь, то и сделаем. И что угодно тебе, то сделай с нами». Вот для этого надо мужество иметь, чтобы сказать: Что тебе угодно, Господи, то и сделай с нами. Потому что Господь сказал, сейчас руку твою возьму, правую. Ну, крепко мы с вами будем готовы расстаться с ней. А вот тот, кто постоянно повторяет это, он скажет, да, вот и руки не нужна. Правая, правая, левая, левая. Господи, наша святая воля твоя. Ну, я видел таких людей, которые перед тяжелыми операциями, у которых должны были отнимать члены, вот так себя вели. Господи, на все святая воля Твоя. Которые на смерть так шли, с болезнью приговоренной к смерти, знали, что вот уже помирает, все, не сегодня, не завтра, не завтра, послезавтра. Но с радостью отходили, с такой радостью отходили, понимая, что через эту болезнь простились им грехи. Причащенные, отсоборванные. Вот. Поэтому святой Антоний Великий часто повторял, если мы всегда и все дела будем предоставлять в руки Божьи, то ни один демон не в состоянии будет вступить в единоборство с нами. Но почему? Вот так, зададим себе вопрос. На самом деле, почему, если мы всегда будем все дела в руки Божьи, значит, демон с кем будет тогда воевать? С Богом. А он не может с Богом воевать. Он уже воевал один раз. И навсегда. Все. Он с Богом воевать не может. Ведь когда дьявол побеждает? Вот смотрите. Постоянно идет война, поле брани наше сердце. На нем воюет Бог, вернее, сатана с Богом за нашу душу. Ведь когда он побеждает? Единственное, когда мы становимся на сторону сатаны сами. Вот он нам внушил помысел, мы его приняли, с ним этим помыслом согласились, все, мы заключили союз с сатаной, мы стали на его сторону. Победа! Но если мы воспротивились, он не терпит, когда ему противимся, он отходит. А если Господь, на все святая воля твоя, все, ни один демон подойти не может. Ни уныния, ни отчаяния, ни горести, ничего нету. На все святая воля твоя, Господи, верую, помоги моему неверию. Ну вот, итак, будем постоянно в себе возбуждать вот это желание исполнения воли Божией внутренней молитвой. Господи, на все святая воля Твоя. Господи, да будет воля Твоя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И будет у нас жизнь совсем в другом плане течь. Совсем по-другому будем смотреть друг на друга, на окружающих, на наши беды. А что там беда? Подумай, сейчас болезнь. Ну вот, время у нас с вами истекло.